Мы начинаем такой небольшой марафон, странная фраза, да? Небольшой марафон. Мы будем все воскресенья, которые идут до Рождества, мы будем проповедовать о Рождестве. Мы будем говорить о Рождестве, будем размышлять о Рождестве, чтобы, может быть, как-то по-особенному, это, знаете, не просто подумать или вспомнить об этом празднике в одно воскресенье. Хотя, заметьте, нигде само Божье Слово нигде не предписывает нам этот праздник. Однако, когда мы смотрим на этот праздник, когда мы смотрим на Рождество, всегда мы смотрим не просто на день рождения. Знаете, когда вот мы празднуем свой день рождения, мы собрались вместе, погуляли, покушали пельмешков, тортик съели, порадовались друг за друга, что мы родились. Ну и вроде бы как бы больше ни за что так особо не радуемся, радуемся друг за друга. Но празднуя Рождество или вспоминая этот праздник, и вспоминая, и размышляя об этом, мы всегда смотрим на смерть Иисуса Христа, мы всегда смотрим на Его подвиг, мы всегда смотрим на то, что последовало за этим. Мы смотрим на цели этого Рождества, на цели жизни Иисуса Христа, на то, к чему это все привело и какую роль это играет не просто лично даже в моей или вашей, вообще в истории всей Вселенной, в истории Божьего плана. Сегодня я хотел бы начать, наверное, с самого начала. Или мы будем говорить о Рождестве, или мы будем говорить об Иисусе Христе еще до Рождества. Мы будем говорить о Христе до Его воплощения. Очень часто, когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, удивительно, как мы часто делаем такие две подмены. Когда мы видим Его совершенство, когда мы видим о том, как Он проходил трудные, сложные ситуации, мы думаем, ну Он же Бог. Удивительно, почему, но мы забываем, что Он человек. Наоборот, когда мы смотрим на Него, и мы видим Его божественность, мы почему-то делаем другую подмену. Но Он же человек. Я думаю, что мы должны объективно смотреть на Христа вот теми глазами, которыми само Писание нам говорит. Мы должны видеть Его и Богом, и мы должны понимать, что когда Он стал воплощенной личностью, Он прожил эту жизнь 100% человеком. Он не отказывался от своей божественности, Он, наоборот, показывал ее. Но проходя сложные ситуации, друзья мои, когда вы смотрите на Его жизнь и думаете о том, как бы вам применить это в своей жизни, не забывайте, Он был 100% человеком. Когда мы смотрим на Него, на Его жизнь, когда мы читаем Евангелие, мы с четырех разных ракурсов мы можем позволить себе с вами читать об Иисусе Христе, читать четырех евангелистов, четыре повествования. Когда мы наблюдаем и мы смотрим за Ним, знаете, очень важно понимать, кем Он был до этого момента. Кем был Христос до того момента, когда Он воплотился? Вот нам нужно понимать Его, иначе мы немножко не под тем ракурсом начинаем смотреть на Него. Удивительно, вот какой я пример хочу вам привести, важность вообще этого. Представьте себе, что вы бухгалтер. И у вас, к вам на работу приходят два человека. Один молодой служащий, который вчера закончил институт, может быть, или, может быть, какие-то даже курсы бухгалтерские. И другой человек, который, не будем говорить сейчас, по каким обстоятельствам он там оказался, 10 лет работал начальником отделения банка. Вы понимаете, когда мы смотрим на этих двух людей, и которые работают в этой специальности, мы совершенно по-разному на них будем смотреть. На нас, я понимаю, что на нас будет влиять то, как они будут себя сейчас вести. Но важно для нас будет видеть, кем они были до того, как сюда пришли. Если это 20-летний студент, это одно, и вы идете к нему за советом со сложным вопросом, скорее наоборот, он будет за вами бегать. Если вы видите человека, который долгое время не просто проработал в этой сфере, а был на руководящей какой-то должности и многие моменты знает, вы будете совершенно по-другому на него смотреть, по крайней мере, как на специалиста. Я помню, когда у нас на нашей службе начались разные реформы. Это означало постоянные какие-то сокращения и увольнения. И в очередной раз приходит увольнение, очередное сокращение штатов. Оленька спрашивает меня: «Ну что, теперь кем ты будешь?» Такой: «Опять каким-то начальником». Говорю: «Почему опять начальником?» «Не знаю, один раз уже стал начальником, и теперь тебя все время каким-нибудь уже ставят. Потому что не из-за того, что я там высокий, низкий, уже есть какой-то определенный опыт у человека». Понимаете, вот так люди смотрят на это. Если ты уже почувствовал, если твой кругозор чуть-чуть расширился, ну, если есть возможность тебя поставить туда, где ты будешь больше пользы приносить. Вы знаете, когда мы смотрим на Христа, на Его жизнь, когда мы смотрим на Его путь крестный, когда мы смотрим от Его самого рождения, когда мы смотрим на Его цели, на то, как Он проходил все это, мы смотрим на Его последнюю страстную неделю, на Его крест, на Его страдания на этом кресте. Друзья мои, мы не должны забывать, кем Он был до воплощения. Мы должны ясно понимать это. Вы знаете, ближе к концу первого века уже в ежедневной молитве иудеев были следующие слова: «Пусть у отступников не будет надежды, и пусть надменное царство будет скоро искоренено в наши дни, и пусть назаряне» – это последователи Иисуса Христа – «и еретики погибнут скоро». И так далее, и так далее. Они молились, иудеи, тем, к которым пришел Христос, молились, чтобы последователи Христа погибли, чтобы они были искоренены. Представьте себе, что вы иудей первого века, уже в рассеянии. Иоанн пишет это послание в диаспору, то есть в рассеянии, иудеям, которые были рассеяны. Эти люди слышали о Христе что-то, что-то знают. Они точно знают, что Он был отвержен их единоплеменниками. Они знают, что Он был казнен на кресте. И у них есть вопрос: почему мы должны этому верить? Почему мы должны последовать за Ним? Почему? Для них это был не пустой вопрос. На этом строилась вся их религия, вся система, их мировоззрение. Они ждали Мессию. Вот Его отвергли. Кто это был? Как к Нему относиться? Иоанн, когда пишет свое Евангелие, он как раз-таки отвечает им на этот вопрос. И цель его в этом Евангелии, чтобы убедить их последовать за Христом. Те люди, которые слышали, которые читали это послание, это письмо, они не просто были противниками, они были теми людьми, которые готовы были слушать и читать, и воспринимать это. Но и для них должен быть ясный, важный аргумент, который бы убедил их действительно пойти за Христом. Они должны были сами себе ответить на этот вопрос: почему я должен последовать за Ним, за тем, кого казнили и кого отвергли. Ключевой стих в этом послании, если вы не знаете, может быть, себе пометьте, для вас будет тоже интересно, это 20 глава, 30-31 стихи. «Много сотворил Иисус перед учениками Своими других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Если вы возьметесь за один присест, перечитаете все послание, вы заметите, как Иоанн говорит: «Уверовали, и эти уверовали, эти отвергли». И вы увидите, как те люди, которые были те люди, которые из израильского народа пошли за Христом, из разных слоев населения, от самых нищих и больных и отверженных до тех, кто был впереди или в эшелоне религиозной власти. Друзья мои, эта тема актуальна и для нас с вами. Спросите сегодня у любого человека или начните ему рассказывать Евангелие и говорить: «Ты должен пойти за Христом». У него вопрос: зачем? У него вопрос появляется: почему я это должен делать? Сегодня множество есть еретических учений об Иисусе Христе. Он не был Богом, он был только человеком, он имел только вид божественный, или он мог иметь только человеческий вид. отрицается его личность, что это вторая личность Троицы. Все эти многие вещи, они помогают людям отвергнуть Христа. Если вы евангелизируете, вы знаете все их отговорки, многие из них. Когда люди говорят, а я знаю об Иисусе Христе вот это. И те иудеи знали и слышали об Иисусе Христе многие вещи. И для них нужен был другой взгляд. Заметьте, кстати, если вы читаете четыре этих Евангелия, что Евангелие от Иоанна сильно отличается от других повествований. Вот совершенно. Те три, Марк, Лука и Матфея, они очень похожи где-то. С Евангелия от Иоанна совсем по-другому построено. И это был в религиозном или в плане верования очень уважаемый человек. В том плане, чтобы посмотреть, он не побоялся написать такое послание, и это послание было воспринято. И он отвечает специально или пишет специально иудеям, чтобы они последовали за ним. Не за Иоанном, за Иисусом Христом. Когда мы с вами, или когда они неверно понимали Христа, они не следовали за Ним. Подумайте о том, что те же самые проблемы сегодня есть в современном мире. И те же самые последствия отвержения Иисуса Христа для сегодня, для современных людей, которые живут. Неверное понимание нами с вами Иисуса Христа приводит и нашу жизнь в беспорядок. Несколько, например, таких вещей, которые... к чему приводит неверное понимание личности Христа. Например, мы искаженно начинаем понимать самого Бога, потому что Христос явил нам Отца, Он говорит. Но если мы не видим Христа Богом, мы слабо понимаем Бога Отца. Мы недооцениваем значение Его подвига на кресте. Часто, я думаю, вы слышали, люди говорят, Он показал хороший пример. Он достоин уважения, он боролся за добро, но был отвергнут. Но мы не так смотрим на эту ситуацию. Мы видим, кого Бог послал, для чего послал, и что Он совершил, и какая цена этой крестной смерти, какие последствия. Мы часто начинаем переоценивать свои силы в борьбе со грехом. Подумайте, я не так уж плох. Кто не говорил такую фразу? Ну, взгляните, что небо открывается, и сам Бог спускается на землю. Если ты не так уж плох, неужели Бог ошибся в тебе? Взгляните на то, что мы начинаем смещать акценты в самом служении, в служении церкви. Например, взгляните на современный мир или на современную церковь, как много в ней проповедуется Евангелие благополучия, даже не берем. Просто материальное служение или взаимопомощь другим людям о том, что их нужно кормить, социальное служение. Кормить, оберегать, давать кров. Хорошо, мы накормим их. Что дальше? Что будет с ними, когда они придут на небо? Или когда они перейдут порог вечности? Если мы ясно не понимаем Христа, наши акценты совершенно смещены в нашей жизни. Как насчет наших отношений с Ним? Если мы Его слабо понимаем, у нас слабые отношения с Ним, они искаженные. Например, гиперкальвинизм. Когда люди, слыша весть о том, что Бог простил и простил, и не забирает это прощение у тебя никогда больше, бросаются во все тяжкие. Они слабо понимают Христа или вообще Его не понимают. Посмотрите на современный праздник Рождества. Внешне этот праздник имеет все атрибуты религиозного праздника, но посмотрите, что он утратил духовную глубину. Посмотрите, что, не понимая Христа, мы празднуем Рождество, день рождения, праздник повеселиться, собраться с друзьями. Подлинная вера превращается в веру почти христианина. Хорошо, давайте мы прочитаем наш текст сегодня. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава. Наш с вами отрывок, это будет первые 5 стихов. Но хотел бы, чтобы мы вместе с вами прочитали весь раздел до 18 стиха. Это как предисловие или пролог ко всей этой книге. Все то, что написано в этих 18 стихах, вы будете видеть во всем Евангелии дальше. Евангелист будет доказывать или показывать, как все это было в жизни Иисуса Христа. Здесь краткая очень выжимка о нем. Давайте прочитаем с 1 стиха по 18. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя его Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим, во имя его дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, и не от хотения плоти, и не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мной стал впереди Меня, потому что был прежде Меня, и от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Хорошо. Я надеюсь, я убедил вас в том, что важно понимать, кем был Христос до своего воплощения, кем был Христос до того, как вообще что-то начало быть. Мы посмотрим или мы сделаем с вами таких три взгляда на Него, или с трех ракурсов. Во-первых, мы посмотрим на Его природу, на природу Христа до воплощения, первые два стиха. Обратите внимание, он пишет, Иоанн: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога». Говоря об Иисусе Христе, Иоанн начинает о Его сущности, о том, кем Он был. «Было». Обратите внимание, как часто вообще в этом отрывке встречается эта фраза «было», «было», «было» вначале. Первый стих, третий стих, четвертый стих. Мы видим, как часто Иоанн обращается к тому, что было. Причем он обращается к тому, что было от вечности, или что было до начала. Он отсылает нас, я думаю, в Бытие 1.1. Это аллюзия на Бытие 1.1. В начале было. Что было до начала? Друзья мои, кто из вас может заглянуть туда? Этот высокий забор выше, чем китайская стена. Мы даже не мыслим теми категориями, которые там существуют. Мы отдаленно понимаем в нашем богословии из Писания о том, что мы знаем Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Мы знаем, что у них была друг с другом совершенная любовь, они друг друга, совершенное взаимодействие, это все, это три, это один Бог, но в трех лицах. И по сути своей мы даже не знаем, как все это взаимодействует до конца. Мы не можем это пощупать. Мы знаем много об электронах, мы много знаем о атомах, нейронах, много уже узнали о космосе, о ДНК нашем, как это многие вещи, которые функционируют. Но за эту стену мы не можем заглянуть. Иоанн отправляет своих слушателей туда в самое начало. Он говорит, вначале было Слово. Он говорит о том, что это Слово, или мы видим по контексту, что Слово или Логос – это воплощенный Христос. И сам контекст подсказывает нам, что именно это Слово, о котором пишет, становится Христом. Он ведет нас к этой точке, за которую сложно заглянуть. Он приводит нас к этой пропасти или к этой стене, ставит нас туда и говорит – Христос оттуда. Но мы даже не можем взглянуть, даже понять не можем, как это было там. Христос от вечности, Он был от вечности. Говоря о природе Христе до воплощения, мы видим, что Иоанн показывает Христа, который был от вечности. Само слово «логос» – этот термин, для... в то время он выражал такую, знаете, безликую или безличную, наделенную разумом первопричину божественного интеллекта и мудрости. Однако Иоанн берет этот философский, в этот философский термин вкладывает ветхозаветнее понимание. Он говорит, этот логос был от вечности. Он был еще до бытия 1.1. Он там был, он там существовал. Иоанн как бы отгораживает Христа вообще от всего творения. Он отделяет его. Мы с вами можем мыслить только нашими категориями, временем и пространством. Но он говорит, нет, он был еще там. В Бытие 1.3 написано, и сказал Бог. И вот оно, вот это слово, когда Бог сказал. Псалом 32.6. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Однако заметьте, что у Иоанна слово «логос» из безликой фигуры становится личностью. Почему нам важно понимать, что Христос был от вечности, то есть существовал до творения мира? Если вы ожидаете того, кто вернет вас обратно, то важно перед тем, как последовать за кем-то, за этим человеком, за этой личностью, убедиться, что он знает путь туда, куда он вас ведет. Вы помните, что Адам с Евой были изгнаны не просто из рая, они были изгнаны от лица Божьего. И люди настолько обмануты грехом и уже столько повстречали на своем пути много различных лжемессий, что они не готовы сразу бежать за этим. Скорее, они скептически подходят к этому вопросу, начинают исследовать его, начинают читать Писание, начинают слушать, начинают сверять. Люди интересуются, а доведет ли меня этот проводник туда, куда я хочу? Представьте себе, вам нужно преодолеть густые леса, высокие горы, много комаров, болот, болото, и дойти в какую-то точку. И вы приходите, и вот приходит местный житель, говорит, я тебя доведу. А ты спрашиваешь, а ты был там, куда ты меня ведешь? И у вас, я приблизительно знаю, может быть, и не пойду. А если этот человек будет оттуда? Он говорит, я оттуда, я с той точки, я с той деревни, я живу там. И я знаю, как туда прийти. Кому мы отдадим предпочтение? Друзья мои, Иоанн показывает иудеям, что Христос был от вечности. Он был, это было понятно для них. Друзья мои, мы тоже с вами должны увидеть личность, которая была не просто до того, когда мы с вами родились. Эта личность была до того, когда вообще этот весь мир начал существовать. Августин говорит об этом начале, что начало, о котором говорит Иоанн, само лишено начала. Удивительно, куда отправляет он своих слушателей. Иоанна 8 глава, 25 стих. Говорят Христу, «Кто же ты?» Иисус сказал им, «От начала сущий, как и говорю вам». В Иоанна 8 главе дальше, в 58 стихе, он говорит, «Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». То есть я существовал уже. Вынося логос за границы творения, Иоанн показывает его превосходный статус вообще над всем творением, не только над человеком, над всем, что существует. Смотрите, как Павел пишет в Ефесянам 1 главе, с 19 стиха. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем». Христос возвращается туда, откуда Он пришел. Христос, друзья мои, после крестной смерти некоторого времени, пребывания некоторого времени со своими учениками, возвращается туда, откуда он пришел. Он знает дорогу. Этот проводник может довести. Итак, мы поговорили, говоря о природе Христа. Мы сказали, что он был от вечности. Говоря дальше о природе же Христа, мы должны увидеть, что Иоанн говорит, что Христос был отдельной личностью. Это не была какая-то эманация, дух Духа, который родил следующего Духа, и вот, наконец-то, этот Дух спустился к нам на землю. Слово было у Бога. Он показывает вот этот предлог, которым переведено «у» у нас в русском языке, оно больше имеет оттенок сообщества или «слово было вместе с Богом». У этого предлога, который мы перевели как «у», он, у него, по сути своей, нет такого даже значения. «У» – вот «вместе с Богом». Этот логос был вместе с Богом. Он не просто, смотрите, выводит Христа за эту стену творения, куда мы не можем заглянуть, но он говорит, что он был вместе, он стоял рядом с Богом. С Богом, который отчасти был и далек от них, и очень близок. Он был далек от них, потому что они не понимали его до конца и не знали его. И близок, потому что он сам этот Бог, Яхве, потрудился много в истории именно этого народа. У него были отношения с этим народом. У этого народа было слово от этого Бога. И он говорит, этот логос стоял вместе или был в сообществе этого Бога. В Евреям 1.1 написано, вернее, в 1.3 написано, «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его». Или, говоря о Христе, он говорит, сущности его. О Христе сказано, что Павел пишет, что он был, это была сущность Бога. Он не просто на таких уровнях стоял с ним, на разных. Он говорит, они вместе стояли на одном уровне. Это, знаете, если привести пример спортсменов, это спортсмены одного уровня. Это личности, друзья мои, одного уровня. Друзья мои, если Христос не личность, если Он не стоял рядом или не был вместе в сообществе Бога, если Он не отдельная личность, о каких отношениях мы вообще говорим с Ним? Как можно иметь отношения не с личностью? Нам нужно понимать Его статус. Смотрите, когда мы приглашаем кого-то ко Христу, как вы думаете, мы удаляем Его от Бога или, наоборот, приближаем? Когда мы сами идем за Христом, мы идем к Богу или от Бога? Итак, Христос от вечности – Христос был в присутствии Яхве, о котором знали евреи. Теперь вопрос, куда мы ведем? Или куда мы идем, идя за Ним? Если вы последуете за Христом, то в каком направлении вы пойдете? Куда Он вас поведет? Ну, сатана тоже был в присутствии Бога. И он даже разговаривал с Ним и общался, и даже после того, как согрешил и пал. Вопрос заключается, если все-таки Христос меня ведет в том направлении, доведет ли Он меня до конца? Посмотрите на последнюю часть первого стиха. Написано, что Он и Слово было Бог. Друзья мои, Он был и Богом, и отдельной личностью. Я не могу вам по-русски показать, почему Слово было Бог и Логос. Но в самой грамматике греческого языка по-другому невозможно прочитать. Логос – это был и там подлежащее, Бог – это именная часть сказуемого. Он был Богом. Но удивительно, что подлежащее там стоит в конце, поэтому это и разные личности. То есть сама часть, само сказуемое стоит в начале – Не будем делать здесь, ну, не устраивать греческий, да, урок греческого языка, но вы должны понимать, что это один из самых ключевых и важных текстов того, что Христос является Богом. И если вас пытаются на основании Писания увидеть, да нет, Он не Бог, идите к этому тексту. По-другому невозможно его прочитать. Слово было Бог. Логос был Теосом. Без тот Логос, о котором они понимали, что это безличное что-то, что-то просто мудрое, какая-то эманация. Он говорит, оно было от начала, согласимся. Оно было вместе с Богом или в сообществе Бога, согласимся. Он добивает их, он говорит, он был Богом. Он не просто, он был и Богом, и отдельной личностью. То, чего на самом деле даже у верующих с трудом вмещается в голову. Как единый Бог может быть вот так в двух личностях. Недавно переслушивал «Путешествие пилигрима». И вы знаете, там есть одна история такая, когда христианин идет по тяжелому пути каменистому, который причиняет ему боль со своим товарищем, и они следуют в небесную страну. Идя, им больно, им тяжело на этом участке, и здесь за заборчиком они видят, да, хорошую тропинку, такую травку. Они говорят, давай, говорит, там пойдем, смотри, направление одно. Они перелазят через нее, травка, наслаждение. Беда заключается в том, что в конечном итоге, да, он привело их совсем не туда. Когда стемнело, они по этой тропинке ушли совершенно в другую сторону. Совершенно не к доброму и любящему Богу, который ждет их, а к злому чудовищу. Друзья мои, для нас важно тоже понимать, когда, если вы хотите принять решение последовать за Ним, приведет ли Он вас в конечную точку? Не сверлет ли Он где-нибудь на полпути? Вот ответ, друзья мои. Логос был Богом. Он приведет вас в самый, туда, где Он сам обитает. Он вернет, Он Бог, друзья мои. Если бы вы пошли бы за ангелом, вы бы заподозрили, туда ли бы он меня приведет. Ангелы бывают разные. Бывают белые, бывают черные. И он может вас увести. Но идя за Богом, вы придете туда, где он обитает. Последуйте за ним. Несколько стихов еще из Евангелия от Иоанна о божественности Христа. Обратите внимание, вот читая в дальнейшем само это Евангелие, что Христос наделен качествами Бога. 1.27. Смотрите, интересно, как Иоанн пишет, вернее, замечает об том, что говорит Иоанн Креститель. Он-то, Иоанн Креститель говорит, идущий за мной, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень обуви у него. И достаточно высокая личность была. Иоанна 5.18. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, смотрите, за что они его хотели убить, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Это свидетельство врагов Иисуса Христа. Иоанна 10.29, 10.30. «Я и Отец одно» написано. И здесь они опять, дальше в 33 стихе, они говорили, «Ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Филиппийцам, это уже Павел пишет, «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Друзья мои, смотрите, что значит уничижил. Это унизил. Он ни от чего не отказывался. Уничижил себя самого, дальше стоит запятая, каким образом он принял образ раба. Он ничего не отказывался. Он принял на себя дополнительно еще образ раба. Он остался Богом. Он остался той личностью, которой был до воплощения. На все это он одевает еще один скафандр. образ человека. Уверовать во Христа и последовать за Ним – это значит, друзья мои, отказаться, во-первых, от собственных представлений о Мессии, о Его природе. Второе – принять то представление, которое говорит или о котором говорит Писание. Его сущность от вечности, Он отдельная личность и Он Бог. Если вы следуете за кем-то другим, даже если вы называете его Христос, друзья мои, вы можете следовать не туда. Если для вас это эманация, вы не туда идете. Если для вас это не личность, вы не туда идете. Не обманывайте себя. Если вы идете за Христом, который был только человеком, но не был Богом, как хотите называйте его, вы не туда идете. Следуйте за Ним, друзья мои, доверяйте Ему свою жизнь, боритесь с теми сомнениями, которые посещают вас в трудный час. И помните, что и доверяйте Ему этот путь, Он приведет вас. Он не свою волю, написано, творит. В 5.30 Евангелие от Иоанна здесь же. Он говорит, я творю волю пославшего Меня. Когда Он ведет нас обратно в небеса, Он творит не просто свою личную волю даже. Он творит волю пославшего Отца. И эти две воли не конфликтуют друг с другом. Вот почему мы с уверенностью можем принять Его и последовать за Ним. Хорошо, мы знаем, о деянии Бога в истории человечества много. Но что мы знаем о Боге до той точки, или о Его деяниях до той точки, когда мир начал быть? До той точки, когда Он воплотился. Мы увидели сейчас Его природу. Давайте посмотрим на деяния Христа. Это будет наш второй взгляд с вами. Второй взгляд на Христа. Немножко под другим углом. Посмотрите на третий стих. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Друзья мои, нет ничего проще или яснее, что здесь написано. Христос участвовал в совершении творения. Бог Отец сотворил весь мир руками Христа и через Христа. Все, что мы видим, друзья мои, сотворено Христом. Все, что мы не видим, тоже сотворено им. Еще не все галактики, не все звезды мы исследовали. Но все, что сотворено, все сотворено Христом, друзья мои. Евреям 1.2. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, написано, которого поставил наследником всего, через которого и миры сотворил». Почему, вопрос здесь важный возникает, почему Иоанн, говоря о Христе в самом начале своего послания, своего Евангелия, говорит о Нем как о Творце? Зачем он подмечает эту деталь? Насколько важно знать еврейской диаспоре, тем рассеянным людям, которые готовы слышать, но еще не следуют за Христом. Знать то, что Христос является Творцом. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами сейчас взглянули на несколько текстов из Ветхого Завета. Взглянули и увидели две вещи. Как понимание Творца стоит совсем с другим пониманием. Или как люди смотрели на Творца и понимали, что так как Он Творец, Он делает или несет вот эту сущность еще. Сейчас, когда мы начнем, я думаю, вы больше поймете. Смотрите, 4 царство. Мы видим, что Творец, 19 глава с 15 стиха, мы видим, что Творец является владельцем творения. «Молился Иезекия перед лицом Господним и говорил, Господи Боже Израилев, сидящий на Херувимов, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю». Он говорит, ты владеешь этим всем потому, что ты Творец. Только что Иоанн сказал, Христос Творец. Христос, все сотворено им. Исаия, 37 глава, 16 стих, та же мысль. Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на Херувимах, ты один Бог всех царств земли, ты сотворил небо и землю. Опять, Бог владеет всем этим, потому что Он Творец. Еще какие понятия стоят рядышком с понятием Творца? Творец является истинным Богом людей. 1 Паралипоменон, 16 глава, 26 стих. «Ибо все боги народов – ничто, а Господь небеса сотворил». Тот, кто не творец, не может называть себя богом. И иудеи хорошо это знали. Они все ничто. Псалом 95, это же 5 стих, это же мысль. «Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил». Идол ничего не творил. Он не существовал от вечности, и он не творил то, в чем мы сегодня находимся, то, в чем мы живем. Он не творец. Творец является властелином любого, даже самого сильного творения. Посмотрите, это передача Discovery многие сотни лет назад. Иов, 40 глава, с 10 стиха. «Вот бегемот, которого я создал», Бог говорит, «как и тебя», он обращается к Иову, «он ест траву, как вол, вот его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его, поворачивает хвостом своим, как кедром, жилы же на бедрах его переплетены, ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божьих. Только сотворивший его может приблизить к нему свой меч». Горы приносят ему пищу, и там же все звери полевые играют. Он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах. Тенистые дерева покрывают его своей тенью. Ивы при ручьях окружают его. Вот он пьет из реки и не торопится. Остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его. Возьмет ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос багром? Это передача Discovery того времени. Бог показывает ему, что он творец этого, и только он может приблизиться к такому существу. Как часто мы слышим примеры о том, что дикое большое животное могло растерзать человека. И мы боимся их, потому что понимаем, что оно дикое, большое и зубастое. Но Бог с легкостью может приблизиться к нему. Бог кормит его. Бог может водить его за узды. Друзья мои, это Творец. Они понимали, что тот, кто все это сотворил, обладает этим. Посмотрите на еще две взаимосвязи. Творец, его сила и его мудрость. Исаия, 40 глава, 28 стих. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим». Для них сразу было понятно вот эта аллюзия, или куда отправлял их Иоанн, когда говорил о Христе, как о Боге. Они понимали, какими качествами он наделял их. Творец является помощником для верных ему и для уповающих на него. Псалом 120, 2 стих. «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Заметьте, как важно для них было это понимание. Творец и его суверенность. Иеремия 27:5. «Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим и простертую мышцой мою. Я отдал ее, эту землю, кому благоугодно было». Это суверенная его воля. Я сотворил это и суверенно даю тому, кому хочу. Хочу, Израиль, у вас забираю, отдаю Вавилону. Хочу, отправляю вас в Египет, и Египет здесь будет царствовать. Творец и законодательство. Исаия 45:12. «Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я». Тот, кто творец, тот дает закон. Тот имеет право дать закон этому миру. Тот, кто создал этот мир, делает его или говорит, то, как он должен работать и существовать. О чем говорят те чудеса, о которых мы читаем в Евангелии от Иоанна? О превращении воды, о том, что Христос исцелял, о том, что Он кормил, о том, что Он исцелял не просто болеющего, а Он исцелял человека, который слепой был от рождения, человека, который другой страдал 38 лет уже. В конечном итоге Иоанн приводит к последнему чуду, к воскресению Лазаря. Посмотрите, как он показывает им потом и доказывает, что Христос – настоящий Бог в сущности своей. Он об этом сначала говорит, а потом показывает, смотрите, как он прожил. Ведь в жизни или в то время, когда он писал, все это можно было еще и проверить с легкостью. Сегодня мы полагаемся на то слово, которое Бог сохранил для нас с вами. Для каждого верующего важно, друзья мои, понимать Христа как Творца, Христа, который ведет нас, ведет в свою обитель, не в чужую, не в какую-то другую. Он не манит нас и не заманивает нас в западню. Он ведет нас обратно. И это Его природа, это Его сущность, это Его деяния, друзья мои. Вот что Он делал. Он был до Своего воплощения, Он сотворил весь этот мир. И на основании этого мы понимаем теперь, кто Он. Поэтому мы о Христе часто говорим «Господь наш Иисус Христос», мы о Христе говорим как о Боге, и часто мы можем вот так вот с легкостью. Я раньше, когда я только уверовал, никак не могу понять, «Господь наш Иисус Христос», так как о Господе мы сейчас говорим или об Иисусе Христе? Пока я не понял, что Христос – это Творец, я легко могу заменять эти понятия. Не всегда. Я не могу говорить о Яхве как о воплощенном Боге, который воплотился и стал человеком. Но как о Христе, как о Боге я могу легко говорить, потому что Он Творец. И последнее на сегодня, когда мы говорим об Христе до Его воплощения, мы посмотрели на Его природу, мы посмотрели на Его деяния, или что Он делал до воплощения Своего. Он Творец. И последнее – обязательство Христа до воплощения. 4-5 стих. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Обратите внимание на два глагола в прошедшем времени. «Была». Эта жизнь была, она была в Нем, жизнь была для людей – и теперь светит, и тьма не объяла его. Христос до воплощения, друзья мои, уже был источником жизни и света, которые до сих пор светят сегодня и проявляются сегодня. И это утверждение представляет, смотрите, доказательство того, что Бог взял на себя обязательства и способен их исполнить. Во-первых, здесь мы, говоря об обязательствах Христа, до Его воплощения, друзья мои, вот почему, кстати, я не верю ни в каких зеленых человечков, которые приходят с далеких планет. У Христа были отношения с людьми. Он собирался воплотиться человеком. Он собирался прийти на эту землю для того, чтобы совершить искупление еще до того момента, когда Он воплотился. Он не в некоторый момент времени, «О, слушай, мое творение погибает, что-то надо делать». Нет, Он собирался это сделать еще до того момента, когда Он сотворил весь этот мир. Первое обязательство Христа – сохранить жизнь. В Нем была жизнь. Друзья мои, когда жизнь во Христе, ее может нарушить только тот, кто имеет туда доступ. Представьте себе источник воды ключевой, и вы стоите внизу, недалеко от нее, и пьете эту воду. Для того, чтобы перестать пить эту ключевую воду, нужно не просто здесь перегородить, потому что она потечет в другую сторону, она переполнится и перельет этот край. Нужно прийти к самому источнику, в самое сердце, перекопать его, зарыть его, завалить камнями. Кто имеет доступ ко Христу, внутрь Христа? И Бог сохраняет эту жизнь. Он сохраняет ту жизнь, которую дает нам, Он сохраняет ее в самом себе. Он взял эти обязательства, что жизнь будет существовать вечно так же, как и Он. Он сокрывает ее, и не сомневайтесь, что вдруг когда-то Бог передумает и уничтожит своих верных. Он сохраняет ее в себе. Помните, когда одни ученики ушли от Христа, и Христос говорит, не хотите ли вы своим 12 уйти? Они говорят, куда нам... Петр говорит, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Или это слово «имеешь» — ты хранишь. Это второе значение этого слова. Ты хранишь эту жизнь, она в тебе. Куда нам идти? Смотрите, он сохраняет ее, эту жизнь, благодаря тому, что он Творец. В Колоссянам 1:17, «И Он, то есть Христос, есть прежде всего, и все им стоит». Бог запустил эту жизнь, и эта жизнь стоит, и она существует. Все, что происходит, все те законы, которые есть сегодня в этом мире, которые мы исследуем, которые мы пытаемся открыть, мы их не создаем, мы их открываем. Все это работает только потому, что Он не только запустил этот механизм, Он поддерживает ее, этот механизм, своей силой. И это Христос, друзья мои. Это та личность, за которой Иоанн предлагает нам последовать. Второе обязательство... Извините, еще про его обязательство дать жизнь. Ничто не колеблется на земле без Христа. Никакое землетрясение не колеблется без Христа. Даже волосы наши не колеблются без Христа. У кого-то они поколебались, у кого-то сильно поколебались, у кого-то их уже не очень много. Но они не поколебались без Него. Может, их сейчас проще посчитать, но Он поколебал их. Когда Он творит землетрясение на земле, и горы падают. В то же время Он какое-то землетрясение делает у меня на голове, и они тоже, волосы сыпятся. Но это все, жизнь сокрыта в Нем. Мы болячки получаем, потому что Он это делает. Все, что не происходит в этой жизни, друзья мои, мы принимаем из Его руки, потому что жизнь сокрыта в Нем. Не ищите жизнь в ком-то другом, в какой-то другой личности. Никто вам ее больше не даст, ни ангел, ни человек. Второе обязательство Христа – проявить эту жизнь. И жизнь была свет для людей, или свет человеков, или свет для людей. Родник жизни, сокрытый во Христе, имеет свое предназначение, друзья мои. Он не просто бьет сам в себе этот родник и потом опять уходит внутрь. Нет, друзья мои, эта вода предназначена, чтобы ее пили. Эта вода предназначена, чтобы ею пользовались. И у Христа отношения с людьми, ни с инопланетянами, ни с марсианами. Представьте себе построенный дом. Вот возвели его, колонны красивые покрасили, все сделали, краны, кафель, кухни, газ провели. И вы можете представить, что в этом доме долгие годы до сих пор никто не живет? Ну, странно, зачем было, нужно было давать или строить этот дом, вкладывать эти деньги? Христос не только имеет жизнь, сохраняет ее. Смотрите, написано, что жизнь была для людей, или жизнь была свет человеков. Он взял на себя обязанность и проявить эту жизнь, и дать ее. Свечу зажигает, чтобы она светила. Друзья мои, свечу зажигает, чтобы она светила. Ее никто не прячет под подсвечник. Ни у кого ума не хватает на это. Зажечь и спрятать. Заметьте, что здесь не сказано, что этот свет предназначен только для избранных, каких-то особых людей. Сейчас этот свет светит для всех. Сегодня этот свет светит для каждого человека. И дождь Бог посылает для всех людей. И Он дает жизнь. И когда Он рождается, и когда Он только такой кроха, маленький, там, 2,5, 3,5 килограмма, 4, и Он кричит, пищит, и мы видим в Нем жизнь. Мы не видим еще в Нем Гитлера, Сталина и какого-то другого преступника, может быть. Но Он дает ему эту жизнь, чтобы он жил. Когда-то эта жизнь будет выключена у некоторых людей. Или, вернее, Он оставит их жить, но совершенно в других обстоятельствах. Он прекратит им светить уже, но Он будет делать больно им. Они будут нести наказание на себе за то, что они не последовали истинному свету. Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». Римлянам 1:18. Люди не просто не осведомлены, что у них есть жизнь от Бога. Не говорите, не обманывайте сами себя. Вы знаете, что она у вас есть от Него, потому что по-другому ее невозможно было получить. Но мы сами не хотим следовать за Ним. Третье обстоятельство, или третье, извините, обязательство Христа – указать путь к жизни. И свет во тьме светит. Он взял на себя обязательство быть путеводителем. Он не собирался привести человечество в затруднительное положение, потом сказать: давай-ка ты пойдешь на крест и понесешь грехи всех людей. Нет, он собирался быть этим путеводителем с самого начала. Свет во тьме светит, друзья мои. Послушайте один текст. Иоанна 7 глава, 22, с 22 стиха. Спор у Христа происходит с фарисеями. Моисею, Христос говорит, дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. То есть они спорят, можно ли трудиться в субботу. Он говорит, вы трудитесь в субботу, когда обрезываете. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным. Вопрос заключался в том, можно ли исцелять в субботу или нет? Они говорят, нельзя исцелять. Он говорит, но вы же обрезание делаете. Что важнее, обрезать человека или исцелить его? Обратите внимание, что эти люди, они находятся во тьме. Свет им светит во тьме, но они находятся в этой религиозной тьме. Они не хотят это видеть. Они игнорируют его полностью. Сегодня, друзья мои, все люди живут религией. Если вы неверующий человек, если вы не последовали за Христом, вы все равно живете какой-то религией. Не обманывайте себя, что у вас нету веры. Она у вас есть. Только объект веры немножко другой или совершенно другой. Никто из вас не щупал тот момент, когда происходило творение. Никто из вас не был за порогом этой жизни. И вы можете или верить этому, или нет. Но тьма пришла в наш мир, и свет светит в этой тьме. Я недавно на этой неделе смотрел дебаты Кен Ховенда с одним атеистом. Интересно было послушать. Послушайте, да, если вы быстро читаете, послушайте, там тоже субтитры идут. Я просто заметил, знаете, или подметил свою реакцию. Верните меня до моего уверования, я бы тоже не поверил бы. Я бы поверил тому атеисту в те глупости, которые он говорил. Явные глупости, просто, ну, причинно-следственная связь вообще нарушена полностью. И человек, который говорит о творении, которое получилось в результате того, что Бог его сотворил, говорит и показывает явные вещи с явной причинно-следственной связью. Но он, этот человек, не верит. Друзья мои, свет светит. Свет светит, но люди не идут за ним. Люди не идут за ним. Но этот свет, друзья мои, очень важно, знаете, что отметить? Что не будет ни одного момента в жизни до самого, не только до самого второго пришествия Христа, а до того момента, когда начнется окончательный суд. Потому что даже в тысячелетнем царстве будут рождаться люди, которым нужно будет уверовать в Иисуса Христа. Ни одной секунды, ни одного мгновения за всю историю человечества не было, когда бы этот свет не светил. Этот свет светил всегда. И мы, читая Бытие, мы видим, как он засветил Каину с Авелем, Адаму с Евой, как он светил во время того, когда жил Ной, как он светил во время того, когда Бог имел отношение с Израилем, и Израиль светил окружающим народам, и люди приходили к вере, и мы видим многие примеры, описанные в Писании. Я думаю, еще больше не написано этого, потому что не вместить это все. Бог ни разу не выключал этот фонарик. Бог ни разу не потушил этот маяк света. Он светит всегда, и всегда к нему можно прийти. Никто не строит этот маяк с целью для того, чтобы просто люди заходили, подымались и любовались морем с высоты. Маяк строят только с одной целью, чтобы он светил путникам или светил тем кораблям, которые идут в море. Этот свет светит во тьме. Никто не включает маяк, когда светло. Я живу недалеко от маяка. Он всегда работает только тогда, когда ночь на дворе. Ему не нужно светить днем. С приходом греха тьма пришла, друзья мои, в нашу жизнь. Я имею в виду в жизнь людей. И она в каждом дне рядом с нами. Если вам сложно жить, повернитесь, друзья мои, поднимите голову на этот маяк. Посмотрите на этот свет. Он никогда не гаснет. Нам иногда кажется, что мы потеряли этот луч света. Нам иногда кажется, что все, тьма настала в моей жизни. Скорее всего, просто мы смотрим немножко не туда. Скорее всего, мы, может быть, глаза закрыли. Мы чем-то заняты другим. Этот маяк никогда не перестает светить во тьме. Он светит, друзья мои. Для Бога недостаточно было посветить этот маяк или включить этот маяк. Он желает привести нас к жизни. Еще одно обязательство. Одно обязательство Христа. Привести нас к жизни. Тьма не объяла его. Тьма не объяла его, этот свет. Этот маяк, друзья мои, который светит, никогда не будет заглушен. Этот маяк никто не сможет из вас, из какого-то другого, из людей, из какие-то другие люди, никто не сможет его потушить. Сам сатана борется с Богом, и он не может потушить этот маяк. Читая Откровение, читая о тех судах или о тех обстоятельствах, которые происходят в те годы или в те дни скорби, когда перед самым пришествием Христа, когда люди начнут поклоняться сатане, когда люди начнут поклоняться Антихристу, мы видим, что и в это время этот маяк будет светить. Мы видим, мы можем прочитать о двух свидетелях, которые 3,5 года светят. И Бог дал им особое знамение. Бог сделал таким образом, чтобы их никто не мог убить до того момента, пока они не выполнили свою миссию. Ни на секунду, друзья мои, Бог не оставлял нас в нашей темноте, в той темноте, которая объяла нас. Два текста в конце. Иоанна 5:35. Он, об Иоанне Крестителе говорится, свидетельствует о свете. Послушайте. «Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его». Христос говорит об Иоанне Крестителе. Он был светильником, вы хотели порадоваться о нем или при его свете. Иоанна 7:7. «Вас, он обращается к учеников, мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Вот светильник. Приходит любой человек, который сам светит. Люди отчасти принимают его, но люди не хотят принять Христа. Люди готовы даже Иоанна Крестителя принять. Но Иоанн Креститель им говорит, совершите достойный плод покаяния, настоящий, не в мое имя, а во Христа. Креститесь или следуйте за Ним. Не я, Иоанн Креститель говорит, не я тот, кто поведет вас. Но вот настоящий свет, который освещает, который свидетельствует. Чем? Как он освещает? Он свидетельствует о том, что в этом мире дела злы. И люди ненавидят его. И тьма пытается окружить его. И тьма пытается загасить его. И сегодня каждый из вас является с небольшим светильником, который должен отражать эту славу Христа, который должен светить этим Христом. Каждый из вас должен осолять то место, где он находится. Празднуя Рождество, друзья мои, не забывайте об этом. Не забывайте о природе Христа до Его воплощения, о том, что Он был от вечности, что Он был отдельной личностью, что Он был и отдельной личностью, и Богом. Не забывайте о деяниях Христа, то, что Он был Творцом, и все сотворено Им, и насколько это было важно для понимания израильского народа. Как только они услышали, что Он Творец, они вернулись в Ветхий Завет и понимали, Творец и закон, Творец и суверенность, Творец, и Он делает то, что Он желает делать. И посмотрите, не забывайте об обязательствах Христа, которые Он взял до того, как пришел на эту землю. Он обещал, что Он сохранит эту жизнь, и она сокрыта в Нем. Он обещал, что Он даст эту жизнь и проявит ее. Он обещал, что или Он взял на Себя обязательство указать этот путь к жизни и привести нас к этой жизни. Друзья мои, идете ли вы за этим маяком? Или когда вы живете, следуете ли вы указателю этого маяка? Все вы – капитаны своих кораблей. И вы знаете, мы умеем рулить. Мы в жизни рулим. Мы до сих пор даже верующие, мы рулим. У нас есть руль, штурвал. Мы то направо, то налево в нашей жизни. Но тогда, когда мы приходим к точке, когда нужно заходить в порт, этот руль нужно отпустить. Вам нужно пустить лоцмана на борт, чтобы он завел этот корабль в порт. И таким образом корабль заходит. В капитану приходится отдавать свои полномочия другому человеку, который принимает на себя управление этим кораблем, который знает путь в этот порт. Друзья мои, у каждого человека в жизни свой руль. Но каждому человеку Бог обращается и говорит, отпускай его, давай теперь я поведу. Отпустили ли вы свой руль? Доверились вы Христу как лоцману, который заводит вас в обитель Божию, который ведет вас? Перечитайте, может быть, на этой неделе все послание. Попробуйте выделить себе время, прочитать его за раз. Насладитесь им, насладитесь Христом в эти приближающиеся рождественские праздники. Пусть не радуют вас бубенцы или звон елок, саней, колокольчиков, пусть радует вас Христос. Отпускайте этот руль, доверяйте Ему. Если вы не доверились до сих пор своей жизни, если до сих пор Христу, если до сих пор ваш руль в ваших руках, призовите Его, позвоните Ему, помолитесь Ему, радируйте Ему телеграмму, скажи, Господи, я пришел, приходи ко мне и возьми мой руль из моих рук в свои, потому что я не могу зайти в этот порт, потому что если я пойду, я разобьюсь. Если вы этого не сделаете, друзья мои, ваша жизнь будет на обломках валяться на берегу этого моря. Вы не попадете в этот порт. Вы разобьетесь о камни этого порта. Никто не пустит вас в эти двери Царства Небесного. Если вы отдадите этот руль в руки Христа, вы войдете туда на Его условиях, следуя за Ним. Пусть Бог благословит вас. Давайте помолимся. Господь наш Иисус Христос, мы благодарим Тебя за Твое Рождество. Мы благодарим Тебя, что однажды Ты пришел на эту землю для того, чтобы примирить нас с Собою, для того, чтобы мы были спасены от наших грехов. Но Ты открываешь нам в Своем Слове, что этот план, Господи, Ты замыслил еще от вечности. Еще до того, как Ты воплотился, Господи, мы видим Тебя Творцом, мы видим Тебя Господом, мы видим Тебя тем, кто взял на Себя обязательство светить этому миру. Благослови нас, Господи, следовать за Тобою, отпускать свой штурвал и давать его Тебе, чтобы Ты вел нас, Господи, в эту страну, чтобы мы не разбились о камни в бушующем море тьмы этого мира. Благослови сердца наши доверять Тебе. Благослови тогда, когда мы в шторме, Господи, находимся, не выхватывая руль у Тебя, но оставлять его в Твоих руках. Мы в каждом дне нуждаемся, чтобы Ты, Господи, вел наш корабль. Благослови нас ради славы и имени Твоего. Мы молимся Тебе. Аминь.